в окно.
В эфире Радио России Санкт-Петербург. Начинает свою работу вечерний радиоканал «Ветер в окно». В аппаратной звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. И вначале, как всегда, расскажу вам о том, что вы услышите сегодня вечером. С 10 до 11 вещание из Москвы, программа «Стадион» и радиоспектакль, 23:10 «Городской наблюдатель». И в конце вечера Ольга Клименкова пригласит всех нас в музыкальную гостиную.
Северный ветер.
А теперь о сюжетах этого часа. 21:45 – наша литературная страничка. Ну а прямо сейчас мы отправляемся в Невский район, на улицу Бехтерева. Здесь вот уже 100 лет находится научно-исследовательский психоневрологический институт имени своего создателя Владимира Михайловича Бехтерева. И улица названа, конечно же, в честь великого ученого и врача. Сам Бехтерев в записках писал, что родился 20 января 1857 года в Елабужском уезде Вятской губернии. А в декабре 2017 исполнится и 90 лет со дня смерти врача и ученого, вся жизнь которого была связана с нашим городом. В одном из зданий на территории института действует мемориальный музей Владимира Бехтерева. Там мне и назначила встречу ученый-секретарь института, доктор медицинских наук Марина Алексеевна Акименко.
Музей был организован в 1957 году к столетию со дня рождения Владимира Михайловича.
Через 30 лет после его смерти.
Здесь представлена его библиотека, кабинет, рабочее кресло,
это все
пишущая
подлинное.
Машинка, его рабочий стол. И представлена экспозиция, как вы видите, биографии Владимира Михайловича, его труды и его разработки по разным научным направлениям.
Марина Алексеевна, а вот этот чудесный портрет – это Репин?
Портрет – это кисти Репина. Надо сказать, что это был один из ближайших друзей Владимира Михайловича Бехтерева. И в автобиографиях написано, что всегда в Ильин день ездили, они жили на даче рядом, там была дача «Тихий берег».
Неподалеку от Пенат.
Да, и они в Пенаты на лошадях ездили туда всегда. Илью Ефимовича поздравляли с рождением. Это двойной портрет. К этому портрету был еще портрет второй жены Владимира Михайловича Бехтерева, Берты Михайловны Бехтеревой. Он хранится сейчас в Русском музее. У нас есть только копии.
У вас стенд 903-915 год, и там портрет Достоевского. Какое отношение Федор Михайлович имел?
Сам по себе он никакого отношения к нам не имел. Но Достоевский – самый мощный писатель. Вообще во всех произведениях Достоевского приблизительно 100 героев. Из них 3/4 душевно больные.
Ваши пациенты.
И так как Достоевский описал эпилепсию, так больше никто не смог описать. Был в начале века такой профессор Чиж, который написал, что хочешь знать хорошо психиатрию, но я... недословно,
да, к тексту.
Прочитай романы Достоевского, там психопатология вся изложена. И действительно, сейчас, когда я читаю лекции по эпилепсии нашим слушателям, я могу рассказать, как у Мышкина было предчувствие припадка, как аура развивалась, как у него начинался припадок, как он развивался, как послеприпадочное состояние, последствия частых припадков. Даже в науке существует такой термин эпилепсия Достоевского. Так что Достоевский здесь не зря. Тут рядом, если мы подойдем, я вам покажу, это Репин, а вот там собрание по поводу организации факультета. Там Бехтерев, Писецкий, который у нас преподавал, у нас вот эти слушатели общеобразовательного факультета занимались по кафедре истории искусства у Писецкого. Когда я смотрю книги из библиотеки Бехтерева, я нахожу иногда на полях заметки Владимира Михайловича Бехтерева.
Можете считать, что прям послание вам.
Да, это какое-то вот...
А что в ней?
Да, замечания, его ремарки. Он с кем-то сравнивает одного автора с другим. Теперь это его стол рабочий.
Кресло какое, да, замечательное.
Кресло,
тоже,
да,
какая-то авторская
кресло,
работа,
да. Теперь хотела вам показать вот это. Скульптор Блох. Вообще Владимир Михайлович не умел... без дела сидит. Он всегда что-то делал. И когда скульптор Блох стал лепить портрет Бехтерева, Бехтерев взял кусок глины
И вот это работа самого Владимира Михайловича.
Я бы сказала, что это очень недурно.
Это мальчик в приступе, сражающий мальчик. Блок соединил, и получилась удивительная композиция. Существо Бехтерева «Страдания больного человека». Могу сказать, что мне кажется, что он был не очень высокого роста, потому что когда я сажусь за его вот этот стол работать, вот сядьте, мне не очень комфортабельно.
Хотя вы тоже не гигант.
Я не знаю, всегда он такой большой и красивый, и мощный представляется, и очень эффектный такой. И понятно, почему он повозил сеансы гипноза и внушения, потому что на него хотелось смотреть и слушать, подчиняться, наверное, и подчиняться тому, что он говорит. Вот этот стол, его любимый рабочий стол. Он ездил на машине, допустим, из города к себе на дачу, а сзади на телеге везли этот стол, потому что он за ним любил работать. И на самом деле за ним здорово работать. Когда у меня какая-то нестыковка в главном здании по моей основной работе учетного секретаря, я прихожу сюда, сажусь.
И помогает.
И у меня мысли структурируются. И вообще какая-то аура. Мне Владимир Михайлович очень много в жизни сделал хорошего. Что можно сказать про Владимира Михайловича Бехтерева? Если задуматься о том вкладе, который внесла Россия в развитие мировой науки, то надо сказать, что имя Бехтерева стоит в одном из первых рядов. И его вклад, можно сказать, выразился двумя вещами. Первое – это изучением морфологии, физиологии, патопсихологии нервной системы, которая была отражена в его фундаментальных трудах. Проводящие пути спинного и головного мозга, функции мозга 7 томов, затем объективная психология и целый ряд других трудов.
И до сих пор он в мировой науке в общем
они
этим славится.
Они имеют, до сих пор они актуальны в мировой науке. И второе – создание психоневрологического института, специфического комплекса, в котором он объединил и научно-исследовательский институт, и клиническую базу на 500 кроватей, и он создал университет при психоневрологическом институте, в котором с 8 по 19 год получили образование около 12 тысяч студентов. Владимир Михайлович был, конечно, основоположником целого ряда направлений, из которых самое существенное – это его развитие психоневрологии. И создал он наш институт психоневрологический как институт человековедения. Под девизом «познать человека, а познав, полюбить его». В общеизвестную истину еще с времен Аристотеля о том, что человек – это биосоциальное животное, он выводит третий компонент психологический. Он изучил морфологию, выпустил монографию, изучил физиологию нервной системы. И затем он понял, что для того, чтобы хорошо лечить душевнобольных, надо изучить психику и психологию здорового и больного человека. И в этом институте он начал этим заниматься. Основы были заложены такие фундаментальные, что только к концу XX века научные силы поняли все торжество идей Владимира Михайловича Бехтерева, и терминологически это было оформлено в 1980 году английским ученым Энгелем, который назвал эту систему биопсихосоциальной. То есть в развитии болезни биологический фактор, психологический и социальный.
И если огрубляют, то все болезни от нервов, это тоже сюда.
А как же? У него 1700 работ опубликовано, из которых 350 в дублях. Ну, случались такие вещи, когда его имя стояло на третьем месте, а не на первом, в названии какой-то болезни. Например, одеревенелость позвоночника, болезнь Бехтерева. В России она идет как болезнь Бехтерева, а на Западе как болезнь Марии Штрюмпель-Бехтерева. Хотя и Марии Штрюмпель опубликовали приблизительно на 10 лет позже, 5-10 лет, там один на 5 лет, другой 10 лет позже, после Бехтерева. В морфологии Бехтерев сделал около 40 открытий, из которых самые популярные, все знают, ядро Бехтерева, вот вообще во всех учебниках идет. Он написал 7 новых нозологических заболеваний, неврологических. Что касается психиатрии, то вот его докторская диссертация «Измерение температуры тела при разных душевных болезнях» явилась такой первой фундаментальной психосоматической работой.
Это был 1907 год. Вообще история создания нашего института имеет некоторое более раннее происхождение. В 1901 году в Париже была создана Международная ассоциация академий, которую, конечно, со стороны России представлял Владимир Михайлович Бехтерев. А в 1904 году эта Международная ассоциация академий обратилась со стороны мира об организации институтов по изучению мозга. Первый институт был создан в Германии, потом во Франции под руководством Дорсенваля. Третий институт – это был наш. Он единственный, кто сохранился до настоящего времени. Но Бехтерев создал, как я вам сказала, уже не просто институт по изучению мозга, а он создал такой прообраз современных университетских образований, которые очень популярны на Западе, писали. Но это было сделано вот в России в 1907 году. Научно-исследовательский институт, стационар, университет, как создание собственной школы. Бехтерева был такой размах, что, конечно, наше здание должны были проектировать только придворный архитектор. Им был Роман Федорович Мельцер. Помогал ему
архитектор.
Сергей Сергеевич Корвин-Крюковский. Вот уровень такой был. Вы видите, какие шикарные помещения.
Ну, да.
Первое время не было помещений. Институт располагался в 1907 году на Невском 104. Если вы питерские, да, вы знаете, когда-то в советские времена там был магазин «Восточной сладости».
Да, да, да.
Вот это здание купца Груздева, рядом его была посудная лавка, а напротив был там, где сейчас метро Маяковская, его дом, в котором он жил. Купец Груздев меценатствовал и дал свое здание, переделал под наш институт. У нас есть фотография, пока что написано «Психоневрологический институт». Мы там какое-то время были. А самое первое здание было на Английском проспекте в помещении бывшей лаборатории Лесгофта. Ну, там очень мало. Мы были пару месяцев, это далеко и очень неудобно, и большая плата была. И переехали вот на Невский. И на Невском были до 2011 года. В 2010 году была закладка здания, утвержден проект. И в 2011 году уже переселились сюда. У Бехтерева была такая идея для каждого научного направления, для наркологии, для педологии, для нейрохирургии, для психиатрии, создавать отдельные здания, отдельный институт. Вот этот дом построен на деньги Скоропадских, потому что один из Скоропадских страдал эпилепсией. Старший брат Михаил Петрович, не тот, кто гетманом стал, а второй его старший брат страдал эпилепсией, и они 25 тысяч дали на строительство клиники эпилепсии. Это первая клиника такая вот мощная в России. Кончили это строительство 2014 года, и уже она не использовалась по назначению, а использовалась как госпиталь. Вот то здание, в котором мы были, это был первый в России противоалкогольный институт.
Отлично.
По изучению влияния алкоголя на живой организм. Все здания, они были целевого направления. В последующем Бехтерев создает еще там 13 всяких учреждений в структуре нашего института, которые будут объединены в психоневрологическую академию. Это будет после революции, в трудные времена, для того, чтобы сохранилась как-то жизнь, но это существовало недолго.
А как возникла идея о мраморном дворце?
Вы знаете, он искал...
Об этом много пишет просто.
Земли дал Николай II бесплатно. Здесь был подром конно-гвардейского полка. Ну, конечно, очень далеко от города.
По тем временам
По тем временам было далеко от города. И добирались на конках, дрешком ходили. Здесь вот на проспекте Обуховской обороны есть церковь. Вот там пароходиком подплывали, потом шли по мосткам сюда. Это такое было место, где, по-моему, революцию делали. Вот это было.
Да, ну, район тут.
Какой район был, да. Бехтерев после революции пытался куда-то... Потому что до революции были гонки. У него был свой еще автомобиль первый. Это можно было добираться.
Да,
но
Петроград,
после революции все это рухнуло. И добраться сюда стало очень трудно. Он стал искать какие-то помещения в центре города. Там масса адресов, я вам скажу, была. Это не только мраморный дворец. Но ему дали для теоретических исследований дворец Николая Николаевича, где сейчас представительство президента. С 18 года это был наш институт мозга.
Который ЗАГС потом там был.
Там ЗАГС был. Сейчас представительство президента. Это было там до 48 года. Но в 48 году была комиссия, и тот институт упразднили. Вообще в истории нашего института его пытались закрыть 5 раз. потому что, когда Бехтерев организовал университет, он организовал университет особого типа. Ведь в 1907 году можно было получить высшее образование только молодым людям, которые окончили курс мужской классической гимназии. Бехтерев стал принимать для обучения, для того, чтобы дать высшее образование молодым людям, он стал после реальных училищ, после коммерческих училищ, после кадетских корпусов.
То есть, условно говоря, снизил немножко
уровень. Снизил немножко уровень. И сделал норму для иноверцев. Раньше было 3%. Он вообще ликвидировал эту норму для иноверцев. А кроме того, стал принимать и дам, барышень.
Это уж, конечно, криминал.
Первые курсы начали читать 3 февраля 1908 года. Открытие этих курсов было и не где-нибудь, а на Невском проспекте, в Государственной Думе, вот это здание. Вот так большой зал, и там у нас есть прекрасные фотографии, которые показывают, как это открывалось. Это привлекло такое большое внимание. Как вы понимаете, много евреев к нам пришло, потому что они имели возможность только за рубежом получить образование. Готовясь к юбилею, мы собрали все сведения о 353 преподавателях, которые преподавали в нашем институте.
За весь период?
С 8 по 19 год. В 19 году от нас отобрали этот институт, потому что была реорганизация высшей школы, и из нашего медицинского факультета сделали СанГИК. Юридические и педагогические факультеты ушли в большой университет на набережную. Из химико-фармацевтического отделения сделали химико-фармацевтическую академию. Из зооветеринарного факультета сделали зооветеринарную академию.
То есть вы прямо послужили, да, рассадником.
Не то слово. Из отдельных факультетов и даже отделений были созданы высшие учебные заведения, потому что очень высокий уровень преподавания был. Для того, чтобы повысить поступающих, кончивших реальные коммерческие училища до уровня классической гимназии, был организован общеобразовательный факультет. На нем надо было учиться 2 года. Первая кафедра социологии в России была в нашем институте, которую руководил Максим Максимович Ковалевский.
Хотя вроде бы далеко.
Я бы так не сказала.
Если глубоко.
А Бехтерев говорил как раз о взаимопроникновении наук, то это оказалось чрезвычайно актуальным делом. На этой кафедре еще Евгений Валентинович де Роберти преподавал, Николай Иванович Кореев. То есть идея Бехтерева была настолько блестящей, что в реализации его идеи приняли лучшие специалисты всех вузов Санкт-Петербурга. Тут и Горный институт, и университет, военно-медицинская академия. Все лучшие силы были здесь. Вот эти 353 преподавателя – это украшение Санкт-Петербурга было. К 2014 году Бехтерев считал, что должен быть достаточный общекультурный уровень воспитанников, и был создан факультет изящных искусств под руководством Ильи Ефимовича Репина. К сожалению, война 2014 года не дала возможности. А деканом этого факультета был Репин.
Замечательно.
Вы можете представить, какой размах института придумал.
То есть, наверное, можно сказать, что вообще великий петербуржец здесь был не только Владимир Михайлович, но вообще еще и 353 преподавателя и много кто еще.
Цвет петербургской науки здесь был представлен.
Марина Алексеевна Акименко рассказала еще очень много интересного об учениках и выпускниках института, литераторах и режиссерах, как странно это не покажется. К ее рассказу мы вернемся в одной из ближайших передач. Ну а сейчас отправимся на петроградскую сторону, в Институт мозга человека Российской академии наук. Он носит имя внучки великого ученого Натальи Петровны Бехтеревой. А возглавляет его академик, доктор медицинских наук и правнук Владимира Михайловича Бехтерева Святослав Медведев.
Ну вот, насколько известно, у Владимира Михайловича была большая семья, было много детей достаточно, и на фотографиях я видела. Скажите, а сейчас потомки Владимира Михайловича, сколько они многочисленны, где проживают?
Видите ли, у нас ни с кем из потомков Владимира Михайловича практически связи нет. По одной простой причине, потому что когда посадили и расстреляли дедушку, то ни один из потомков никаким образом не помогал ни Наталье Петровне, ни Андрею Петровичу, ни Вердики Петровны. Они все время жили в детском доме. Хотя предполагалось, что их тут же возьмут, конечно, все остальные и все прочее. Потом мы с ними немножечко, очень немножко общались. Вот, в частности, вот этот портрет, который они передали в институт.
16-го года.
Прижизненный портрет Бехтерева. Поэтому у нас контактов практически не было. Я видел этих людей несколько раз в жизни. Их довольно много. Некоторые из них просто вылитые, Владимир Михайлович.
Ну и вы похожи, в общем. Вы все-таки носите фамилию своего отца. Вы Медведев,
да.
Не пытались Бехтеревым стать.
А понимаете, в чем дело? Зачем? Я бы сказал так, что Наталье Петровне фамилия и помогала, и мешала. Здесь такой вопрос, что когда человек носит громкую фамилию, то прежде всего хотят сказать, ну вот, природа на детях отдыхает, там все прочее. Ну, кроме того, я считаю, что я должен добиваться всего сам. Меня избрали в академике уже, когда Наталья Петровна умерла, то есть это не ситуация, когда мама сына пробивала
в академике,
да. Я стал академиком практически через 8 лет после ее смерти, хотя, конечно, она очень много мне дала. Теперь наша ведь Бехтеревых – это Эвердика Петровна, сестра Натальи Петровны.
Родная.
Родная, да, она умерла несколько лет назад. Это Андрей Петрович, умерший тоже порядка 10 лет назад, даже больше, конечно. Он был невероятно талантливым инженером. Причем, вот что очень часто бывает с такими людьми, как он писал другим докторские диссертации, а сам не стал даже кандидатом. У него была бурная жизнь, он попадал и в штрафбат, куда бежал там, и много чего другого было. Человек очень нестандартный, очень умный был.
Ну, с ними вы общались, с сестрой?
Конечно.
Дядей,
да. Ну, как общались? Близкой дружбы не было.
Ну, он старше, да.
Ну, и Наталья Петровна с ним тоже не было, так вот, чтобы все время общались. Были нормальные отношения. Вот, понимаете, у меня есть двоюродные братья и сестры. Но некоторых я просто даже не знаю, где они живут, и не узнал бы сейчас при встрече.
А кто-то из них стал, допустим, психиатром, пошел ли по стезе Владимира Михайловича, вот как
только
ваша матушка?
Дочь.
Потому что вы тоже ведь по образованию физика.
Более того, у меня первая диссертация была по теоретической и математической физике.
А ваша дочь все-таки вот выбрала, то есть что-то родовое такое существует?
Ну, в общем, в итоге она психиатр.
Ну и не могу обойтись без вопроса насчет смерти Владимира Михайловича. Вот существуют ли какие-то, может быть, особые, может быть, какие-то факты не очень известные?
Вы понимаете, здесь вопрос вот какой. Во-первых, все разговоры глупейшие о том, что он поставил не тот диагноз Сталину, это полная глупость. Владимир Михайлович был вхож в царскую семью. Он лечил огромное количество крестарской семьи, или как княжеского дома, и очень высокопоставленных людей. Если психиатр рассказывает, вообще врач рассказывает о болезнях кого-то.
Да, вышел за дверь и сказал, вот паранойя.
Другого, понимаете, то это, ну, я бы сказал так.
Грош ему цена.
Да, прежде всего, Владимир Михайлович был врачом, на чем его отличие от Павлова. Это был врач, врач настоящий, врач от Бога. Естественно, что сказать кому-то о диагнозе больного, тем более, когда человек близко общался с правительством, он понимал, что сказать, что у самого главного начальника, пардон, самая страшная болезнь...
Надо быть сумасшедшим.
Надо быть сумасшедшим.
Еще вопрос был о сифилисе мозга,
да.
Ленина.
Здесь вопрос вот какой. Это, как говорится, нашла коса на камень. Потому что на самом деле сифилис в то время был невероятно распространенной болезнью. Сифилисом болел и Бетховен, и Линкольн, и много-много других известных людей. И потом, в то время сифилис передавался совершенно по-разному. Никакого, что называется, поношения этому не было. Ну, понятно, ну,
не значит, что развратный
человек. Да, значит, что развратный человек, что не культурный человек. Сифилис был такое очень распространенное заболевание. Он считал, что это сифилис мозга. Это действительно очень тяжелая вещь. Но почему-то наши начальники решили, что это поносит...
Имя
вот,
Ленина.
Да,
ну, имя важно, Ленин,
да.
По тем
вот.
Временам. Тем ну, более говорят, что он собирался ехать на конгресс,
да,
какой-то за
границу. Да, конгресс, где он мог вполне это сказать. Что вообще говоря, весь говорит по-нормальному. Но Линкольн – величайший президент, так? И действительно, он с 20 лет, по-моему, болел сифилисом.
Но тогда у нашего правительства тоже было такое отношение к этому заболеванию?
Здесь же вопрос такой, что имя Ленина стало святым, а святой не мог болеть.
Да, тем более к 27-му году. Да,
понимаете, это же вещь такая. Ну вот нашла коса на камень. Он говорит, что вот я твердо считаю, что это так. Он не считал, что это что-то порочащее. Вот, он должен был ехать, и дальше его отравили. Скорее всего, отравила Берта, его жена.
Вы в этом уверены?
Нет.
Ну, в смысле, что его отравили?
Нет, я говорю о том, что говорят в нашей семье. Моя уверенность ни на чем, кроме этих разговоров, не основана. Какое-то время об этом вообще молчали, просто. Потом начали говорить. Но на похоронах, например, мой дедушка просто не подошел и не подал руки Берте. Берта была членом партии, ей вполне могли сказать, давай-ка сделай такую вещь. Потом, его смерть была настолько окутана всякими непонятными вещами, когда к нему не допускали доктора. Все это было вот так вот сделано.
Он ничем не болел, да?
Да, да, он был совершенно здоровым человеком. И вдруг неожиданно вот так вот резко все. И потом его очень быстро кремировали. Его мозг, скорее всего, частично заменили. Я держал в своих руках и мозг Ленина, и мозг Бехтерева. Угу. Вот эти самые.
Ну и матушка, наверное, занималась этим плотно.
Нет. Нет, 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 нет. Этим никто плотно не занимался, потому что, во-первых, это было просто опасно. За меньшие дела людей расстреливали. Но то, что у нас это абсолютно четкое убеждение было всегда, это было.
То есть, по крайней мере, скажем так, в криминальном мотиве его.
Ну, понимаете, другого не могло быть, в общем, по идее, да.
Многие факты говорят в пользу этого.
Да. Тем более, что про Сталина, во-первых, совершенно неизвестно, был ли он параноиком, на самом деле. Сталин настолько мифологизированная фигура, что сказать, ну, когда исследовали мозг Сталина, то вообще было непонятно, как этот человек мог жить, потому что он был тяжелейшим склеротиком. Это мифология, о которой лучше не говорить.
Ну и, наверное, последний вопрос, Святослав Всеволодович. Вот как вам кажется, на взгляд директора Института мозга, что сейчас из того, что открыл Бехтерев, о том, что он развивал, наиболее востребовано и, может быть, чем занимается и ваш институт в частности?
Видите ли, я не хочу говорить об этом, потому что это вещи сугубо специальные. И вот так вот иногда бывает такая вещь. Вот то, что я помню, я написал в монографии 85-го, по-моему, 87-го года. Сейчас людям кажется, что это очевидно. А в то время это были очень большие такие вещи. Вот многое из того, что Бехтерев сделал, принадлежит даже до сейчас будущему. Это вот его проводящие пути, его дуализм, который был у нас очень длительное время закрыт. Потому что вот сейчас к этому люди и физики, в частности, приходят. Система воззрения. Вот он оказал огромное влияние на всех, понимаете?
То есть, можно сказать, не только с точки зрения врача, психоневролога, но и с точки зрения философа, наверное, да?
Да, но понимаете, здесь вещь вот какая, что есть люди, безусловно, великие, но люди своего поколения. Вот если говорить о наших русских ученых, то я могу сказать, что у нас в стране два человека было, которые действительно оказали влияние на развитие нейрофизиологии и развитие науки о человеке. Это Сеченов и Бехтерев. Они до сих пор, их читать интересно, и то, что они написали, это действительно вещь, абсолютно актуален до сих пор.
Наука, конечно, двинулась дальше, но не опровергла каких-то там, не знаю, основополагающих мыслей.
Понимаете? Мысли. В общем, да. Но самое главное что? Что это идейная основа. Вы должны... Есть довольно мало людей, которые, я могу сказать так, понимали мозг. Если не говорить о Бехтереве, это Наталья Петровна, это английский ученый Грей Уолтер. Это люди, которые чувствовали, что происходит в мозгу человека. Они, может быть, даже так вот, я не могу...
Ну, чувствовали, да? Это значит интуитивно.
Нет, понимаете, что такое интуиция? Это обобщение, когда Эйнштейн создал специальную теорию относительности, то если бы он не создал ее, через год то создал бы кто-то другой. А когда он создал общую теорию относительности, то там, я не знаю, была бы она создана до сих пор, если бы не он.
Ну, так фактор, же, как да. Менделеев со своей таблицей. Да?
Нет, понимаете, таблица Менделеева... Она должна была быть создана, ну, может, на 10 лет позже. Здесь вообще, в принципе, если говорить о открытиях, то был такой величайший ученый Кавендиш, герцог, аристократ, который ставил свои эксперименты, записывал их, но нигде не публиковал. Но он взвесил землю, массу земли там и много что другого. Он приходил в клуб, рассказывал об этом, и все. Потом Максвелл, на 50 лет, по-моему, после него, начал, так как он был руководителем лаборатории, он считал своим долгом посмотреть записи, разобрать. И несмотря на ужасный почерк, он разобрал записи, и оказалось, что Кавендиш открыл огромное количество законов существенно раньше всех остальных. Он действительно был гениальным физиком. Но к тому времени, когда Максвелл смотрел, эти законы уже все были открыты. Это что касается законов. А вот что касается мировоззрения, вот это существенно более важная вещь. И вот здесь именно мировоззрение Бехтерева влияет на нас сейчас очень сильно.
В значительной степени. Да. Совсем такой, может быть, литературный вопрос.
Да.
Что, Владимир Михайлович, приходилось ли вам читать в его трудах? Говорил о существовании души.
Я эти вопросы не обсуждаю. По одной простой причине. Потому что никто из задающих мне не мог дать мне определение души. Что такое душа?
Ну, на интуитивном уровне.
Нет, вот понимаете, на интуитивном уровне у каждого из нас есть своя позиция. Если вы имеете в виду душу по церковному, так и обращайтесь к церкви. А если вы имеете душу по научному вопросу, за эти вопросы, что я могу ответить, то на самом деле ни один человек не дал мне определения души. Это есть очень интересное понятие, которое, в принципе, так никто и не смог определить. Например, вот понятие сознания. До сих пор, что такое сознание, мы понимаем, он пришел в сознание. Но что такое сознание? Определения нет. Были конференции по вопросу сознания, так и не дали определения. В английском языке есть слово «mind», которое не переводится на русский. Нет аналогии. Есть такого рода понятия, которые определить невозможно. Я был в Кубе в прошлом году, в сентябре, и там на симпозиуме, который я организовал, шла дискуссия о том, как определить там какого творчества. И когда я поддерживал дискуссию, я сказал, что, ребята, вы понимаете, вот вы сейчас говорите о вещах, которые вы не определили. Вы понимаете, что слово «mind», слово «consciousness», у вас нет определений. Каждый из вас понимает все по-своему. Поэтому вполне естественно, что вы...
Так и с душой, да?
Да, так и с душой.
Нет, ну просто по поводу как раз Владимира Михайловича, во времена как его жизни, наверное, этот вопрос был немного
более... Я, вот знаете, есть вещи, которые я не обсуждаю. Я не обсуждаю вопросы, связанные с гендерными проблемами, я не обсуждаю вопросы, связанные с религией, и вот вопросы души и там все прочее я не обсуждаю.
Лети, моя душа, лети, мой тяжкий рог, под облаками блакитными, под облаками зенитками в небо, под облаками блакитными, под облаками зенитками в небо. Лети, моя душа, и солнце поцелуй за всех друзей моих сгинувших, за тех, кого не покину я, за всех друзей моих сгинувших, за тех, кого не покину я. Печаль моя, будто роса, легкая птаха, светла и прозрачна белой рубахой отца. Легкая птаха, светла и прозрачна белой рубахой отца. Лети, моя любовь, и крови не жалей, брызгами, струями, да в полнолуние я. Брызгами, струями, да в полнолуние я. И годы по часам, и сердце ястребок, я дышу радостью, нет большей сладости жить. Я дышу радостью, нет большей сладости. жить. Печаль моя, будто роса, легкая птаха, светла и прозрачна белой рубахой отца. Легкая птаха, светла и прозрачна белой рубахой отца.
Ночные снайперы завершили первый час работы радиоканала «Ветер в окно».
Ветер в окно.
Литературное чтение на Радио России.
Владимир Набоков. Слово. Унесенный из дольней ночи вдохновенным ветром сновиденья, я стоял на краю дороги под чистым небом, сплошь золотым, в необычайной горной стране. Я чувствовал, не глядя, глянец, углы и грани громадных мозаичных скал и ослепительные пропасти, и зеркальное сверкание многих озер, лежащих где-то внизу за мною. Душа была схвачена ощущением божественной разноцветности, воли и вышины. Я знал, что я в раю. Но в моей земной душе острым пламенем стояла единая земная мысль. И как ревниво, как сурово охранял я ее от дыхания исполинской красоты, окружившей меня. Эта мысль, это голое пламя страдания, была мысль о земной моей родине. Босой и нищий, на краю горной дороги я ждал небожителей, милосердных и лучезарных. И ветер, как предчувствие чуда, играл в моих волосах, хрустальным гулом наполнял ущелья, волновал сказочные шелка деревьев, цветущих между скал вдоль дороги. Вверх по стволам взлизывали длинные травы, словно языки огня. Крупные цветы плавно срывались с блестящих ветвей и, как летучие чаши, до краев налитые солнцем, скользили по воздуху, раздувая прозрачные выпуклые лепестки. Запах их, сырой и сладкий, напоминал мне все лучшее, что изведал я в жизни. И внезапно дорога, на которой я стоял, задыхаясь от блеска, наполнилась бурей крыл. Толпой, вырастая из каких-то ослепительных провалов, шли жданные ангелы. Их поступь казалась воздушной, словно движение цветных облаков. Прозрачные лики были недвижны, только восторженно дрожали лучистые ресницы. Между ними парили бирюзовые птицы, заливаясь счастливым девическим смехом. И скакали гибкие оранжевые звери в причудливых черных крапах. Извивались они в воздухе, бесшумно выбрасывали атласные лапы, ловили летящие цветы и, кружась, и взвиваясь, и сияя глазами, проносились мимо меня. Крылья, 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 как передам изгибы их и оттенки. Все они были мощные и мягкие, рыжие, багряные, густо-синие, бархатно-черные, с огненной пылью на круглых концах изогнутых перьев. Стремительно стояли эти крутые тучи над светящимися плечами ангелов. Иной из них в каком-то дивном порыве, будто не в силах сдержать блаженство, внезапно, на одно мгновение, распахивал свою крылатую красоту. И это было как всплеск солнца, как сверкание миллионов глаз. Толпы их проходили, взирая ввысь. Я видел очи их, ликующие бездны, в их очах замирание полета, шли они плавной поступью, осыпаемые цветами. Цветы проливали на лету свой влажный блеск, играли, крутясь и взвиваясь, яркие гладкие звери, блаженно звенели птицы, взмывая и опускаясь. А я, ослепленный, трясущийся, нищий, стоял на краю дороги, и в моей нищей душе все та же лепетала мысль: взмолиться бы, взмолиться к ним, рассказать, ах, рассказать, что на прекраснейшей из божьих звезд есть страна, моя страна, умирающая в тяжких мороках. Я чувствовал, что захвати я в горсть хоть один дрожащий отблеск, я принес бы в мою страну такую радость, что мгновенно озарились бы, закружились людские души под плеск и хруст воскресшей весны, под золотой гром проснувшихся храмов. И, вытянув дрожащие руки, стараясь преградить ангелам путь, я стал хвататься за края их ярких рис, за волнистую жаркую бахрому изогнутых перьев, скользящих сквозь пальцы мои, как пушистые цветы. Я стонал, я метался, я в исступлении вымаливал подаяние, но ангелы шли вперед и вперед, не замечая меня, обратив ввысь точеные лики. Стремились их сонмы на райский праздник, нестерпимо сияющий просвет, где клубилось и дышало божество. О нем я не смел помыслить. Я видел огненные паутины, брызги, узоры на гигантских рдяных, рыжих, фиолетовых крыльях. И надо мной проходили волны пушистого шелеста, шныряли бирюзовые птицы в радужных венцах, плыли цветы, срываясь с блестящих ветвей. «Стой, выслушай меня!» — кричал я, пытаясь обнять легкие ангельские ноги. Но их ступни, неощутимые, неудержимые, скользили через мои протянутые руки, и края широких крыл, вея мимо, только опаляли мне губы. И вдали золотой просвет между сочно и четко расцвеченных скал заполнялся их плещущей бурей. Уходили они, уходили. Замирал высокий взволнованный смех райских птиц. Перестали слетать цветы с деревьев. Я ослабел, затих. И тогда случилось чудо. Отстал один из последних ангелов и обернулся, и тихо приблизился ко мне. Я увидел его глубокие, пристальные, алмазные очи под стремительными дугами бровей. На ребрах раскинутых крыл мерцал как будто иней, а сами крылья были серые, неописуемого оттенка серого, и каждое перо оканчивалось серебристым серпом. Лик его, очерк чуть улыбающихся губ и прямого чистого лба, напоминал мне черты, виденные на земле. Казалось, слились в единый чудесный лик изгибы, лучи и прелесть всех любимых мною лиц, черты людей, давно ушедших от меня. Казалось, все те знакомые звуки, что отдельно касались слуха моего, ныне заключены в единый совершенный напев. Он подошел ко мне, он улыбался. Я не мог смотреть на него, но, взглянув на его ноги, я заметил сетку голубых жилок на ступне и одну бледную родинку. И по этим жилкам, и по этому пятнышку я понял, что он еще не совсем отвернулся от земли, что он может понять мою молитву. И тогда, склонив голову, прижав обожженные яркой глиной испачканные ладони к ослепленным глазам, я стал рассказывать свою скорбь. Хотелось мне объяснить, как прекрасна моя страна и как страшен ее черный обморок, но нужных слов я не находил. Торопясь и повторяясь, я лепетал все о каких-то мелочах, о каком-то сгоревшем доме, где некогда солнечный лоск половиц отражался в наклонном зеркале, о старых книгах и старых липах лепетал я, о безделушках, о первых моих стихах в кобальтовой школьной тетради, о каком-то сером валуне, обросшем дикой малиной посреди поля, полного скабиоз и ромашек. Но самое главное — я никак высказать не мог. Путался я, осекался и начинал сызнова. и опять беспомощной скороговоркой рассказывал о комнатах в прохладной и звонкой усадьбе, о липах, о первой любви, о шмелях, спящих на скобиозах. Казалось мне, что вот сейчас дойду до самого главного, объясню все горе моей родины. Но почему-то я мог вспомнить только о вещах маленьких, совсем земных, не умеющих ни говорить, ни плакать теми крупными, жгучими, страшными слезами, о которых я хотел и не мог рассказать. Замолк я, поднял голову. Ангел с тихой внимательной улыбкой неподвижно смотрел на меня своими продолговатыми алмазными очами. И я почувствовал, что понимает он все. «Прости меня!» — воскликнул я робко, целуя родинку на светлой ступне. «Прости, что я только умею говорить о мимолетном, о малом. Но ты ведь понимаешь. Милосердный серый ангел, ответь же мне, помоги, скажи мне, что спасет мою страну!» И на мгновение, обняв плечи мои голубиными своими крылами, ангел молвил единственное слово, и в голосе его я узнал все любимые, все смолкнувшие голоса. Слово, сказанное им, было так прекрасно, что я со вздохом закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Пролилось оно благовонием и звоном по всем жилам моим. Солнцем стало в мозгу, и бесчетные ущелья моего сознания подхватили, повторили райский сияющий звук. Я наполнился им. Тонким узлом билось оно в виску. Влагой дрожало на ресницах, сладким холодом веяло сквозь волосы, божественным жаром обдавало сердце. Я крикнул его, наслаждаясь каждым слогом. Я порывисто вскинул глаза в лучистых радугах счастливых слез. Господи, зимний рассвет зеленеет в окне. И я не помню, что крикнул. Вы слушали рассказ Владимира Набокова «Слово». Читал заслуженный артист России Леонид Мозговой. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Александра Байдикова, режиссер Галина Дмитренко.